Говорит Радио Свобода. Кремль заявляет о триумфе сторонников поправок к Конституции. Оппозиционные политики считают, что Россия вообще осталась без основного закона.
Мы вернулись в 21 веке, в эпоху феодализма, когда все властные решения, в том числе судебные решения, принимались суверенным.
В Праге прошли символические похороны России, организованные живущими в Чехии россиянами.
Мне не нужно умирать внутри больного человека, который сам себя довел до этого состояния.
Почему в Беларуси одних оппозиционных кандидатов в президенты кидают за решетку, другим приписывают подписи в их поддержку?
Через Майдан, беспорядки, волокита, вплоть до обращения к иностранному государству? Или вы это исключаете, а я нет?
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня четверг, 2 июля. Согласно предварительным официальным итогам голосования по поправкам к Конституции, за их принятие проголосовали почти 78% россиян против чуть более 21%. Кремль назвал эти итоги триумфом, хотя многочисленные зафиксированные нарушения, непрозрачность как самой процедуры голосования, так и подсчета голосов заставляют очень многих с большим скепсисом относиться к официальным цифрам. Лидер псковского отделения партии «Яблоко», депутат местного законодательного собрания Лев Шлосберг, написал сегодня в Фейсбуке: «Друзья, хочу всех ободрить и поздравить. Мы не обнулились в эти 7 дней. Обнулился Путин. Не смотрите на цифры, они не имеют никакого отношения к действующему мнению граждан России. Эти цифры – картинки для мультфильма, который покажут Путину». Лев Шлосберг ответил на вопросы «Радио Свобода». Вы написали сегодня в Фейсбуке, что Владимир Путин перестал быть легитимным президентом России, он струсил и провел самое позорное в истории России голосование, и этим голосованием он умножил себя на ноль. Но, насколько я понимаю, вы все-таки пошли на избирательный участок и высказали свое мнение по поводу поправок. Почему вы решили принять участие в таком голосовании?
Потому что политик не должен бросать своих избирателей. Это недопустимо. Миллионы наших сторонников в стране и десятки тысяч в Псковской области лично приняли для себя решение, что они придут на голосование, и, понимая всю его незаконность и по содержанию, и по процедуре, скажут «нет Путину». Это был абсолютно четкий, абсолютно ясный посыл гражданского общества. Люди, несмотря на угрозы эпидемии, несмотря на понимание того, что никаких реальных результатов этого голосования никто и никогда не узнает, в том числе организаторы этого голосования. Это самая масштабная, даже не фальсификация, это мистификация, связанная с голосованием, которое когда-либо проводилось вообще в России. Но люди хотят сказать «нет Путину», и я разделяю эту позицию людей. Вопрос не в счете голосов, вопрос не в одобрении Конституции. Вообще это было голосование не про Конституцию. Вообще не про Конституцию. Это было голосование исключительно об отношении Путина. О доверии либо недоверии Путина. Вот я не доверяю Путину. Я считаю его величайшим несчастьем нашей страны. Поэтому участие в этом голосовании – это не легитимация этого голосования, как говорили сторонники бойкота. Это выражение своей личной позиции. И я знаю, всегда, когда активный избиратель, гражданин, не приходит на выборы, он облегчает задачу любым фальсификаторам, потому что он не высказал свое мнение. Тот, кто приходит и заявляет свою позицию, усложняет задачу фальсификаторам. Но в данной ситуации это не вопрос того, кому усложнить задачу. Это вопрос выражения личной позиции. Делай, что должен, и будь, что будет.
Ну, я не могу тогда не спросить, насколько я понимаю, председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков не принимал участие в голосовании, хотя он заявил о том, что с пониманием относится к тем, кто пошел на избирательный участок. Тогда участие или неучастие в этом голосовании, было ли это предметом дискуссии в партии «Яблоко»?
Каждый принимает решение лично. Гражданин принимает лично свое решение об участии в каждом голосовании, это право гражданина неотъемлемо. Партия не может приказать членам партии в чем-либо участвовать и голосовать тем или иным образом, не может точно так же принять решение об отказе от голосования. «Яблоко» приняло решение Федерального политического комитета в начале июня о том, что мы не признаем это голосование законным, что все, связанное с этими поправками в Конституцию, незаконно с самого начала. Мы не признаем эти изменения Конституции и считаем этот процесс полностью нелегитимным. Но это не был запрет членам партии принимать участие в голосовании. Это невозможно. Это ни политически, ни юридически невозможно. Каждый принимал свое решение, как выразить свой протест. Сейчас категорически недопустимо ссорить между собой сторонников условного бойкота, скажем так, неучастия в этом голосовании, и тех, кто пошел на голосование и проголосовал против. Мы сторонники одних ценностей, мы сторонники свободной демократической России. Сейчас никоим образом нельзя проводить черту между участниками и неучастниками этого голосования. Каждый принял решение в соответствии со своими внутренними убеждениями.
В марте партия «Яблоко» пыталась в Верховном суде оспорить процедуру принятия поправок к Конституции. Сейчас вы говорите о том, что и голосование не было легитимным, и Владимир Путин перестал быть легитимным президентом России. Готовит ли «Яблоко» обращение в Конституционный суд, чтобы оспорить принятие уже вот этих поправок?
В соответствии с процедурой любых изменений в Конституцию, они получают эти изменения, любые поправки. И в первую, и вторую главы, и, соответственно, главы с третьей по восьмую, в которые формально сейчас вносятся поправки, но на самом деле де-факто переписаны первая, вторая главы Конституции, где установлены основы конституционного строя и основные права и свободы граждан. Так вот, перед принятием любых поправок Конституционный суд дает заключение на их содержание. И Конституционный суд в России сделал заключение о законности этих поправок. То есть эти документы, эти, как их назвать, не знаю, эти тексты были предметом рассмотрения в Конституционном суде, это закон о поправке, и получили положительное заключение Конституционного суда. То есть в данной ситуации суд уже рассмотрел этот вопрос, и возвращаться к этому вопросу, согласно закону о Конституционном суде, суд не будет. Суд принимает решение однократно. Другое дело, что сейчас вопрос не в судебной системе. Мы перешли к ситуации в стране, когда суда нет. У нас полностью завершено разделение властей, даже то условное, которое было. Путин по этой конституции становится главой государства и фактическим главой всех ветвей власти. То есть разделение властей как важнейший конституционный принцип демократического государства в России ликвидировано. Есть власть президента и подчиненные ему теми или иными способами другие ветви власти. Фактически власть одна. Она стала властью князя, властью императора. Это совершенно другое государственное устройство. Мы вернулись в 21 веке, в эпоху феодализма, когда все властные решения, в том числе судебные решения, принимались сувереном. Путин продавил конституцию суверена, которой он является единственным сувереном. Но это все нелегитимно. Мы сейчас де-факто живем без конституции. Де юре они могут делать все, что угодно. Но де-факто мы живем без Конституции сейчас. Это ситуация абсолютной правовой неопределенности. Для того, чтобы ее изменить, невозможно пользоваться инструментами нынешнего государства. Нужно ставить вопрос о смене власти. То есть для того, чтобы, если так можно сказать, вернуться, тут сложно говорить о ситуации вернуться, поскольку история так развивается, что это не вопрос возврата в какую-то точку. Мы не можем это обсуждать. Но для того, чтобы восстановить в России основы демократического конституционного строя, необходимо произвести смену власти в стране и после этого принимать новую конституцию. С этой конституцией уже ничего сделать нельзя, она уничтожена.
Но и при этом вы, опять же, в своем обращении пишете, что нет никаких поводов для уныния, но вы нарисовали довольно мрачную картину.
Я просто оценил то, что произошло. Это то, что сделали власти. Они сделали Путина, и он сам сделал себя, потому что ясно, что это все его личная задумка. Он сделал себя нелегитимным президентом в глазах общества. Те цифры, которые опубликованы по итогам, они не имеют значения, потому что они ничему не соответствуют. Но даже по этим цифрам почти 16 миллионов людей проголосовали против. А в небольшой Псковской области свыше 60 тысяч людей. Это очень много. Это очень много. То есть если в стране власти захотят объявить политические репрессии, то масштаб этих репрессий превзойдет сталинские репрессии. Они не могут это сделать. То есть даже в том диком состоянии, в котором находятся власти России сейчас, они не в состоянии провести репрессии против, по сути дела, десятков миллионов людей. А Путину выставлен очень серьезный ограничитель. Для того, чтобы править совсем беспредельно, то есть по беспределу, а ему нужно уничтожить 15 миллионов людей минимум. Это невозможно. У него нет никаких общественных и политических возможностей для таких действий. В стране миллионы несогласных людей. Наша задача – их энергию, их позицию, их готовность голосовать за других политиков, за альтернативу Путину, конвертировать в голосование в смену власти. Это единственный вариант. При том, что выборы будут становиться хуже год от года, это совершенно понятно, что выборы будут проходить по схеме вот этого семидневного беспредельного голосования. Будет сделано, я уверен, в этом очень много для того, чтобы эти же элементы внедрить в повседневные избирательной кампании. Это уже очевидно по намерению властей. Но что могу сказать? Будем учиться выигрывать и такие выборы тоже.
Я беседовал с лидером псковского отделения партии «Яблоко» Львом Шлосбергом. О том, имеет ли смысл оспаривать принятие поправок к Конституции в Конституционном суде, и о том, как теперь будут действовать те, кто голосовал против или бойкотировал голосование об обнулении сроков Владимира Путина, размышляет публицист, главный редактор сайта Московского центра Карнеги Александр Баунов.
Вопрос совершенно не в том, кто пойдет протестовать в Конституционный суд или пойдет кто-то, а вообще как среагируют те люди, которые уверены в том, что среди их знакомых нет тех, кто голосовал за поправки. Мы точно знаем в своем некотором мире, что таких людей нет, а результаты показывают, что таких большинство. Все зависит от реакции этих людей. Я не вижу революционной ситуации. И смысл голосования за пакет поправок, конечно, в том, чтобы буквально распылить внимание. Это, знаете, когда самолет летит, военный, кого-то бомбить, он выбрасывает ложные цели, чтобы его не сбило вражеское ПВО. Тот самый самолет, который обнуление сроков президентских для Путина, ну и отчасти, так сказать, некоторое переформатирование финального его режима из ельцинского в путинский, да, вот теперь новый конституции, он больше не преемник Ельцина, который жил по его конституции, а он теперь вот сам создатель российской государственности, кем, собственно, и хотел быть все последние годы, по крайней мере, после возвращения в 2012 году. Но все эти ложные цели, конечно, отвлекают внимание, причем не то чтобы отвлекают совсем, да, что люди не понимают, что там есть какое-то обнуление, хотя о нем очень мало говорят, вы же видите, как ведется кампания. Кампания ведется на всех пунктах Конституции, вот этой реформы, вернее, на всех этих 200 статьях, кроме одной. Никто на билбордах и в роликах не говорит об обнулении. Об этом говорят некоторые спикеры, но говорят очень специфически. Буквально они говорят, вы знаете, Владимир Владимирович Путин совершенно не обязательно обнуляет президентские сроки, чтобы быть президентом еще 12 лет, а на самом деле 16, потому что еще можно дождаться 24-го года. Он обнуляет президентские сроки, чтобы оставаться сильным до того момента, когда наступит момент, когда он передаст власть. То есть идея вечного Путина на самом деле не очень популярна даже у лоялистов. Это статистический факт, социологический факт. Лоялисты расколоты. Поэтому акценты в кампании сделаны как раз на этих ложных целях, на социальных поправках, на консервативных поправках, на националистических поправках. И там, если послушать народные разговоры, люди хвалят многие статьи. Массовый избиратель хвалит многие статьи. Для многих эти вот слова об индексации пенсии и зарплат — это какие-то слова, которые люди хотели давно услышать, чтобы сказать, что их не бросит. Такие статьи Советской Конституции о социальных правах трудящихся. Других очень беспокоит зависимость от Запада. Очень многие хвалят статью о приоритете национального законодательства в международном праве. Многих это почему-то очень волнует. Очень многие хвалят статью про семью, потому что до этого пропаганда очень пугала людей гей-браками и прочими ужасами Европы. Очень многие хвалят статью о территориальной целостности, нерушимости границ, хотя она сформулирована так, что как раз вполне можно эти границы менять, если прочесть ее формулировку. Ну и так далее. Массовому избирателю есть за что проголосовать именно в пакете. А остальное, ну, как в продуктовом наборе, получает нагрузку. Советские продуктовые наборы были, когда 2 дефицитных продукта и 5 никому не нужных нагрузок. Так люди и голосовали.
Говорил главный редактор сайта Московского центра Карнеги Александр Баунов. Среди россиян, живущих в Чехии, против поправок Конституции проголосовало подавляющее большинство. В Праге 82%, а в Брно 83%. Это вообще больше, чем где бы то ни было. Во время голосования в Праге несколько активистов принесли к зданию, где оно проходило, гроб с надписью «Россия». Гроб пронесли перед этим по Вацлавской площади в центре города. Собеседник моей коллеги Александры Вагнер, один из участников символических похорон России, осужденный ранее по болотному делу Андрей Барабанов.
Безусловно, самая главная поправка, которая имеет значение, это поправка о том, что Путин может находиться у власти вечно. Остальные для меня уже не являются настолько важными, потому что сколько было уже этих игр с законом, сколько вообще не соблюдалась Конституция до этого. Но это был последний закон, который хоть как-то ограничивал человека, который решил, что он царь. И он, к сожалению, смог провести ровно то, что они планировали сделать, в том смысле, что они смогли доказать людям, что нужно идти на это несуществующее голосование, а мы знаем, что оно несуществующее, потому что они постоянно фальсифицируют и делают это максимально демонстративно. Мне ничего не нужно понимать, кроме того, что в России находится достаточно безумный человек у власти, который решил, что он может находиться до 2036 года или до 2050, ровно до того момента, пока он еще будет существовать. И это все максимально для них логично, потому что если он потеряет власть, то он окажется в Гаагском трибунале. А люди, к сожалению, как я вижу сейчас, они поспособствовали тому, чтобы он находился там вечно. Для меня это самое безумное, что могло произойти, особенно в 2020 году, когда уже и так 20 лет у власти один и тот же человек находится.
Группа использовался не раз во время различных акций, которые были связаны с голосованием. Почему вы выбрали именно этот символ снова групп?
Я понимаю, что до этого уже использовался гроб в разных акциях, и, наверное, люди уже придавали подобное значение не раз. Но все-таки я активист, который, наверное, имею какое-то моральное право на то, чтобы использовать такого рода символизм, потому что я и мои друзья, мы сильно пострадали от этой системы, и я был вынужден уехать из страны и проживаю в Чехии, в том числе потому, что для меня жизнь в России — это постоянный риск, и риск реальный. Я старался до последнего что-то делать, помогать людям, и ездил в Россию, и для меня она до конца оставалась. Много раз говорили о том, что точка невозврата пройдена, о том, что это последнее, что могло произойти, но когда начались обсуждения к поправкам к Конституции, я понял, что, к сожалению, люди в России не понимают, зачем нужна Конституция и зачем нужно за нее каким-то образом вступаться и стараться отстоять свое право на то, чтобы просто не переписывали главный закон в стране, который пусть и не соблюдается полностью, но он являлся каким-то сдерживающим фактором для тех властей, которые от своей всевластия, они сейчас просто станут максимально кровожадными. Почему мы решили использовать этот символ гроба? Потому что мы все-таки молодые люди, и мы уже успели пострадать от этой системы. Мы не являемся приспособленцами, мы не являемся людьми, которые бы боялись своего завтрашнего дня. Мы не обладаем имуществом, у нас нет ничего, у нас осталось только какое-то связующее звено, которое у нас осталось, это только русский язык. И, к сожалению, те ценности и ту информацию, которая исходит из России сейчас, она просто перестала быть страной в том понимании, в котором было до этого. То восприятие, которое сейчас исходит из России, это, к сожалению, большому, это просто приспособленство и попытка выжить в тирании, и попытка выжить в авторитарном полицейском государстве. Если я продолжу жить с ощущением того, что это на меня влияет, я закончусь как человек, потому что мне нужно дышать, мне нужно разговаривать, мне нужно мыслить, мне не нужно умирать внутри больного человека, который сам себя довел до этого состояния. И, к сожалению, огромное количество моих знакомых и друзей стали также просто умирать там. Поэтому, и я имею в виду не в буквальном смысле, а они выгорают, и они находятся в перманентной депрессии. И другой возможности там, если ты думающий человек, просто не существует. Поэтому для меня смерть, она реальная. И я надеюсь, что это будет своего рода освобождение от того груза огромного, который давала эта страна и который она пыталась проводить по своим действиям по отношению огромного количества людей, которые даже там не живут.
С живущим в Праге общественным активистом из России Андреем Барабановым беседовала Александра Вагнер. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. На президентских выборах в Белоруссии власти активно распределяют роли для кандидатов, пытающихся составить конкуренцию действующему главе государства Александру Лукашенко. Одних отправляют за решетку, других не допускают к регистрации, третьим, наоборот, даже приписывают подписи, лишь бы они участвовали. Голосование на президентских выборах в Белоруссии состоится 9 августа. Из Минска передает наш корреспондент Виталий Цыганков.
Для регистрации кандидатом в президенты инициативная группа претендента должна собрать 100 тысяч подписей. Команда Виктора Бабарика сдала в избирательной комиссии 365 тысяч, Валерия Цыпкала – 160 тысяч. Однако 29 июня, в последний день заседания районных комиссий, со всей страны стала поступать информация о массовом признании недействительными подписей, собранных за Бабарика и Цыпкала. Порой после проверки подписи, собранных в одном районе города, не учитывали всю пачку – до 1000 подписей за претендента. В результате ЦИК заявил, что претендент Цыпкала не собрал необходимых 100 тысяч подписей и, соответственно, не будет зарегистрирован кандидатом. У Цыпкала отбраковали 62% подписей, у Виктора Бабарика 55%, в то время как у других кандидатов 3-5%, а то и меньше. Впервые за всю историю далеко не демократических президентских выборов в Беларуси власти пошли на такую откровенную, даже нарочито явную манипуляцию. Никогда еще не было, чтобы претендент, который, очевидно, собрал 100 тысяч подписей, не был зарегистрирован кандидатом в президенты. А чтобы было еще смешнее, власти просто добавили подписи тем кандидатам, которых они не против видеть в избирательных бюллетенях. Судя по данным Центр избиркома, после проверок у трех претендентов оказалось подписей больше, чем они сдали в комиссии. Например, Анна Конопатская говорила, что сдала в комиссии 110 тысяч. В данных ЦИК отмечено, что после всех проверок у Конопатской осталось 146 тысяч. Сергей Черечень сдал в комиссию 106 тысяч подписей. ЦИК отчитался, что у него после проверок 143 тысячи. Андрей Дмитриев сдал 107 тысяч, после проверок у него обнаружилось 106 841 подпись. При этом команда Черешня подтвердила журналистам, что сдала именно 106 тысяч, больше у них нет. В ЦИК говорят, что такого быть не может, и это значит, что претенденты в президенты сдали больше подписей, чем назвали журналистам. Цитата. «К тем цифрам, которые называли журналистам Конопатская, Черечень и Дмитриев, Центральная избирательная комиссия отношения не имеет». Это говорили претенденты на этапе сбора подписей. Вполне возможно, они подписи сдавали еще дополнительно. Те цифры, которые указаны на сайте ЦИК, получены после проверки. То, что заявляли претенденты, тут надо смотреть дату, когда они это говорили, заявил журналистам заместитель заведующего отделом правовой, аналитической и методической работы белорусского ЦИК Иван Толкач. Эти манипуляции демонстративны, считает политолог Валерий Карбалевич. Руководство государства показывает обществу, что никакие законы, правила, понятия порядочности уже не действуют. Избирательные комиссии, как и ЦИК, ничего не решают. Политическая целесообразность заменила законодательство. Валерий Цыпкало, бывший руководитель парка высоких технологий, заявил, что намерен требовать в областных избирательных комиссиях акты отбраковки, собранных его поддержку подписей. Однако никто в Беларуси не верит, что в нынешней системе возможно добиться справедливости. Очевидно, что политическое решение о нерегистрации этого претендента уже принято. На своей пресс-конференции 1 июля Цыпкало отметил странности выбраковки подписей и с иронией высказался о действиях Лукашенко с учетом его огромной общественной поддержки.
Я, честно говоря, не понимаю при таком количестве подписей, при такой общественной поддержке, совершенно не понимаю, почему можно вообще бояться кого-то, снимать с дистанции слабых конкурентов, которые набирают какие-то несчастные 100 тысяч. Это человек, который имеет такую колоссальную поддержку, он на самом деле, вообще-то, с моей точки зрения, ничего не должен бояться. Он должен просто идти с открытым забралом, делать полностью прозрачный процесс выборов, полностью прозрачный процесс подсчета голосов, в том числе собранными кандидатами, потому что я представляю, имея такую колоссальную общественную поддержку, имея такой колоссальный аппарат, имея доступ к средствам массовой информации практически эксклюзивный, человек действительно ничего должен не бояться и идти, как в спорте, с открытым забралом, честно, в бой.
Заявил претендент Валерий Цыпкало. Выключая из кампании Цыпкало, Лукашенко тем самым избавляется от третьего из своих самых опасных конкурентов. блогера Сергея Тихановского, руководителя инициативной группы Светланы Тихановской и еще 9 человек задержали 29 мая в Гродно во время пикета по сбору подписей. Этому предшествовал инцидент, в результате которого около Тихановского картинно упал милиционер. Очевидцы события назвали это провокацией, но МВД заявило, что задержанные применили насилие в отношении сотрудников милиции. Против Тихановского возбудили уголовное дело, правозащитники уже признали его политическим заключенным. Другой, пожалуй, самый популярный претендент – банкир Виктор Бабарико, бывший руководитель Белгазпромбанка, сейчас тоже находится за решеткой. Ему предъявлены обвинения, однако даже его адвокаты не имеют права их озвучить. За решеткой находится и сын Бабарико, и десятки его коллег по банку и членов его избирательной кампании. Задержаны многие из самых известных и популярных белорусских блогеров. Некоторым из них предъявлены обвинения в организации массовых беспорядков. Впрочем, сам Александр Лукашенко во время выступления перед активом Минской области фактически обосновал необходимость репрессивных действий и признался, что именно он дал это указание.
Идет спокойное расшатывание обстановки. Если бы мы тогда некоторых не отрезвили, сегодня уже бушевал бы и Солигорск. Все начинается постепенно, мы это знаем. Расшатывается обстановка внутри страны, доводится до белого коленя, идет наступление на действующую власть, происходит слом власти. Хорошо, если кто-то садится в кресло власти, пробелорусский. Да ладно уже с этим Майданом. Через Майдан беспорядки, волокита, вплоть до обращения к иностранному государству. Или вы это исключаете? А я нет. Я думать должен по максимуму. Почему? Потому что я не знаю, какие действия они предпримут. Да, я им дал сигнал с Тихановским. Я что-то не так делал. Я еще переживал за свою страну, за которую я пока еще отвечаю. И буду отвечать всегда, в любом качестве.
Лукашенко, похоже, решил на этих выборах не мудрить, пишет политический обозреватель Александр Класковский. Сложные конструкции, которые строили в своих прогнозах на кампанию аналитики, грозят окончательно рассыпаться. Аналитики оказались слишком большими эстетами. А у меня крутится в голове диалог из «Бриллиантовой руки». «Лёлик, но это же не эстетично, зато дешево, надежно и практично». Да, на трибунах вождь эмоционален и эксцентричен, но в принципе власть разбирается с рогами в этой электоральной кампании хладнокровно, методично и, увы, эффективно, считает белорусский политолог Александр Класковский. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 2 июля. Продюсер выпуска Александр Аркадьев, автор и ведущий Андрей Шароградский. Оставайтесь на волнах свободы, а я прощаюсь. До завтра.